Братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую любовью Иисуса Христа. Вообще мне не нравится, когда проповедники приветствуются из-за кафедры, потому что люди не знают, как себя вести. Но мне здесь в Америке пару раз сделали замечание, что ты вышел за кафедру и начал проповедовать, как будто здесь живешь, хотя бы людей поприветствовал. Друзья, я не живу в Америке, я живу в России. Меня зовут Николай, отчество Степанович. У меня большая семья, у меня 10 детей. Две девочки, старшая 26 лет и младшая. Младшей девочке еще и год не исполнился. А между ними 8 мальчиков. Но это так для знакомства, хотя я у вас уже пару раз был. Просто вы меня не помните, потому что я был уже давно. Друзья, тема, о которой я буду говорить, она... Я немножко сомневался, о чем говорить, но текст, который вот здесь перед вами, дал направление моим размышлениям. И еще мне нравится, что там тоже такой же текст. Он напоминает проповеднику, какой темы держаться. Поэтому я буду читать место Писания из первого послания Петра. Прочитаю 1 глава. Первое послание Петра, 1 глава читаю. Я прочитаю немножко длинный отрывок и чуть-чуть трудный, а потом я из этого отрывка выделю тему, о чем мы будем рассуждать. 17 стих буду читать и ниже. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Друзья, я сказал о том, что немножко трудный текст прочитаю, хотя, если его разбирать, то он не так трудный, просто он трудный для слушания и для запоминания. Ну, например, если бы я предложил, чтобы мы пересказали, едва ли мы смогли бы пересказать, потому что есть в Библии тексты, которые запоминаются легко, их легко пересказать, легко следить за мыслью. Этот текст не такой, чуть-чуть трудный. Друзья, но я из этого отрывка хочу выделить вот какую мысль. Мысль, которая отображена здесь вот перед вами на тексте. Вот здесь написано, что мы искуплены не серебром или золотом. Кстати, отмечается не тленным серебром или золотом, но драгоценной кровью Христа. Друзья, апостол Петр, он неоднократно в своем послании пишет о каких-то драгоценностях. Я вам поясню. Например, он для нас, верующих, драгоценность. Вот только Петр называет Христа, что он для нас, верующих, драгоценность. То есть люди по-разному к нему относятся, хотя я скажу, что и верующие к нему не всегда одинаково относятся. Но как должно быть, он для нас, верующих, драгоценность. Или написано еще так, камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень краеугольный, избранный, драгоценный. Тоже Петр пишет о том, что Христос – это есть камень, и камень не простой, а драгоценный камень. Или, например, Петр пишет о том, что в Библии мы имеем великие и драгоценное обетование, через которое мы соделались причастниками божеского естества. Или что мы все вместе с вами имеем равно драгоценную веру. Вы знаете, друзья, я так удивляюсь, вот в других посланиях я такого обилия драгоценности не встречаю. А Петр, видимо, вот он такой апостол был, что ну, много размышлял и о Господе, и отмечает, что ну, в нем мы имеем много драгоценностей, веру, обетование, и сам он для нас драгоценность. И кровь Христа называется драгоценная кровь Христа. Братья и сестры, схема моих размышлений несложная. То есть мы будем размышлять, почему кровь Иисуса Христа драгоценная. Хотя знаю, что не для всех. Есть люди, которые равнодушно относятся к крови Христа. И есть христиане, для которых кровь Христа, ну, не представляет так много, как для того, который эти слова написал. Что такое драгоценность? Ну вот, например, когда вы учились в школе, то мы знали, что есть такие драгоценные металлы. Ну и химия называла благородные металлы, да? Ну вот, например, золото – драгоценный металл. Серебро, оно не так драгоценное, но все равно считается драгоценным. Или там платина, например. И вот я, размышляя о драгоценности, думаю, ну почему, например, золото – драгоценный металл, а, например, медь – не драгоценный металл. И думаю, вряд ли мы смогли бы справиться с этой задачей. Ну, хотя так, ну, чуть-чуть приблизительно. Например, знаю вот что. Что, например, если золото пролежит где-нибудь на свалке, золотая ваза пролежит 100 лет. И она все равно будет красиво смотреться, да? А медная, например, если пролежит, то едва ли на нее кто-то обратит внимание. Я, например, смотрю памятник зеленого цвета, спрашиваю, почему памятник зеленый? Ну, я подумал, что он, наверное, с какого-то зеленого камня сделан. А мне говорят, он медный, а почему-то зеленый. А почему медный и вдруг зеленый, братья и сестры? Ну, потому что он окислился. Хотя, я скажу, полированная медь, она смотрится более красиво, чем золото. Например, был такой человек, звали его Раваам. Он был сын Соломона, царь израильский. И случилось так, что пошел на него неприятель войной. Раваам посмотрел, что войска очень много, испугался очень сильно и решил откупиться. Он взял золотые вещи, которые были в храме, которые царь Соломон, его отец, сделал. Написано, щиты золотые. Он взял и отдал этому царю. Царь взял и ушел, и успокоился, не стал воевать. Ну, а как быть, если золотые щиты отданы, а люди все знают, что золотые щиты, раз в год их надо было показывать народу, то есть их использовали. Но он сделал вместо них щиты медные. И я думаю, братья и сестры, народ часто не замечал подделки. Просто для того, чтобы показать народу, скорее всего, над ними трудились, их чистили, вот, полировали. И они смотрелись достаточно красиво. Ну вот кто-то служил в армии, знает, что пряжка на ремне у солдата, ее надо чистить каждый день. А почему? Потому что она не золотая. Она медная, это еще с какими-то примесями. Ее надо было чистить, чтобы она блестела. Братья и сестры, и вот проходят тысячелетия, 2000 лет прошло, но кровь Иисуса Христа, она своего свойства не поменяла. Она и сегодня имеет те же свойства, которые имела 2000 лет назад. Я, друзья, буду рассуждать примерно вот так. Я вам сразу расскажу, вам легче будет и слушать. Я буду читать некоторые тексты Писания, которые очень ярко говорят, почему кровь Иисуса Христа драгоценная. Мы будем вместе размышлять, делать вывод, а потом в конце сделаем общий вывод для каждого. И вывод наш будет такой, для меня лично кровь Иисуса Христа драгоценна или нет? И, соответственно, мы в конце помолимся. Первое место Писания, которое я прочитаю, записано, пишет апостол Иоанн. Написано так, в первой главе, первое послание Иоанна, 1 глава, я прочитаю 6 и 7 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Друзья, кровь Иисуса Христа потому драгоценная, что, как я прочитал, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Я встречал людей, которые знали, что есть Бог, что есть загробная жизнь, что им придется отвечать перед Богом за свою жизнь, за свои дела. Но они не готовы были покаяться, потому что говорили, у меня такой большой грех, большой и страшный, что Бог мне не простит. А другой человек говорил, у меня так много грехов, что Бог меня не простит. Многие из нас, если мы посмотрим на нашу прошлую жизнь, когда мы были неверующие, вспоминая наши поступки, мы удивляемся, наверное, сегодня, что мы сегодня дети Божьи, и Бог нам простил, и, как написано, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Кровь животных от всякого греха не очищала. Были грехи, за которые не нужно было приносить жертву. В смысле, бесполезно. Ну, например, написано, злословящий отца или мать смертью умрет. И все. Нигде не было написано, что кто злословил отца или мать, он может взять овцу или голубя и принести в жертву, чтобы Бог простил. А написано так, кто злословит отца и мать, смертью умрет. И кровь животных, она здесь никакой силы уже не имела. Или, например, кто ударит отца или мать, смертью умрет. Или грех прелюбодеяния, тоже написано, что смертью умрет. И так дальше. Друзья, а кровь Иисуса Христа, она очищает от всякого греха. И я этому удивляюсь до сих пор, что даже бывает, что мы верующие, мы не должны согрешать, но если мы согрешаем, написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Посмотрите, друзья, от всякого греха очищает или очистит от всякой неправды. То есть диапазон очень широкий, практически без ограничения. Есть одна песня такая, и там слова «В грех упав, ты сильный или слабый, не пройди Голгофского креста, нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа». Если мы одеваем одежду, ну, праздничную, светлую одежду, мы стараемся быть предельно осторожным, если находимся в ситуации, ну, где не очень чисто, ну, чтобы не оставить какое-то пятно. И если вдруг по неосторожности на белой рубашке пятно, ну, в общем-то, есть варианты, да, чтобы, ну, исправить ситуацию. Стиральные машинки, порошки хорошие, и мало больше добавим. Вот, бросаем в машинку, смотришь, раз, все, рубашка чистая. Если пятно очень грязное, в машинке прокрутилась наша одежда, да, потом смотрим, а пятно еще осталось. Что мы делаем в этом случае? Еще раз бросим, да. Вот, а потом смотрим, а пятно остается. Есть пятновыводители. Ну, чем дороже, говорят, тем лучше отмывает. Намазал, там, может, потер, а иногда и тереть не надо. Смотришь, нету уже пятна, нету пятна. Но есть пятна, которые пятновыводители справиться не могут. У меня был такой случай, я взял ручку гелевую, колпачок с другой стороны одел, ну, не накрыл ту сторону, где пишут, и положил в карман в белой рубашке. А потом смотрю, черное пятно появилось. И я-то, в общем, расстроился. Знаете, ну, мы мужчины вредные, у нас бывает иногда и много рубашек, а любим все время одну одевать. Она нам больше нравится. И вот как раз такую рубашку я смотрю, черное пятно. Увидев, что я расстроился, мой товарищ, служитель церкви, говорит, да ты не переживай. У меня есть пятновыводитель современный, любые пятна отмывает. А я ему говорю, таких пятновыводителей, которые вот такие пятна отмывают, их еще не изобрели. Он говорит, вот сейчас посмотришь. Взял какую-то жидкость, налил на это пятно. Ну, я вижу, что действие совершается, аж дымок чуть-чуть пошел. И смотрю, рубашка цвет меняет. Ну, вернее, пятно цвет меняет. Но вместо пятна получилась дырка. В общем-то, неудачно произошла эта процедура. Но я к тому хочу сказать, друзья, что даже в быту, есть пятна, с которыми мы справиться не можем. Друзья, но нет пятна греха, с которым не может справиться кровь Христа. Написано, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот поэтому кровь Христа, она драгоценная, кровь Христа. Драгоценная. В книге пророка Исаии написано так. Он изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Почему так написано, что «излажу беззаконие, как туман»? Потому что туман, когда заканчивает свое действие, нету тумана, то следов больше нет. Облако проплыло по небу и не оставляет след. То есть независимо, какой грех сделал человек, но если он раскается перед Богом, то кровь Христа очищает от всякого греха. Остается след или нет, братья и сестры? Вот кровь Христа очищает наше сердце от греха, и следы там остаются или не остаются? И следы не остаются. У меня был такой случай. Это было лет 20 назад, даже больше. Лет 25 назад. Я был в то время уже пресвитер церкви. И вот, ну, притеснения были. То есть церковь Христова находилась в сложных обстоятельствах, в смысле отношения мира к ней. И не доставало в то время духовной литературы. И вот я помню, получили мы две Библии. Две Библии на большую церковь. Ну, не очень, но, по крайней мере, нас было больше, чем 50 человек. И Библии были вот такого большой формат, новенькие. И встал трудный вопрос, как их разделить. И вот мой отец говорит, одну Библию ты мне должен дать. А я это ему говорю, а по какому такому закону я должен дать Библию? Я говорю, не дам Библию тебе. А он мне говорит, ну как это не дашь? Ты мой сын, ты мне должен дать Библию. А я говорю, не дам Библию. Почему? Потому что, говорю, у тебя Библия уже есть. А есть люди, у которых нет Библии. Или очень мелкая, им надо крупную. Поэтому я не дам. И вы знаете, друзья, он на меня обиделся. Обиделся очень сильно. Ну, я признаюсь, он чуть не заплакал. Он никак не ожидал, что сын не даст Библию. Ну, в общем, я скажу, друзья, подъехал другой служитель постарше меня и сказал мне, чтобы я дал отцу Библию. Ну, и я ему дал. Ну, так получилось, что я ему одну Библию дал. Может быть, кому-то это нравится, а кому-то и не нравится, я не знаю. Я просто как факт сообщаю. И теперь вот недавно, ну, совсем недавно, сидим мы с моим отцом за столом. Мамы уже нету. Отец еще жив, ему 85 лет. И вот он, я не знаю, что-то случилось такое, он начинает мне вспоминать мои плохие поступки. И говорит, вот помнишь, ты мне не дал Библию. А я ему говорю, па, ну прошло 25 лет, ну нельзя же так долго помнить этот поступок. Тем более, говорю, я Библию дал. Он говорит, все равно ты мне не хотел дать. Ну, я говорю, нельзя так долго вспоминать. А он сидит за столом и показывает, у него на руках шрамы. Он инвалид войны, и у него и на лице, и на руках шрамы, очень такие большие раны, остатки шрамы с прошлых времен. И вот он показывает мне на шрам и говорит, видишь, это уже давно рана зажила, а шрам остался. А потом еще говорит, вот когда гвоздик из доски вытаскиваешь, что там остается? Дырочка остается. И вот так вот он мне рассказывает, почему он вспоминает про ту Библию. А я ему говорю, па, написано, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. И потом читаю вот это место Писания. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И я спрашиваю, шрамы остаются или нет? Он задумался. Братья и сестры, я удивляюсь, насколько Бог любящий. С большими грехами и с великим множеством. Но мы сказали, Господь Иисус Христос, прости. И Он простил. И наши грехи очистил. И теперь, даже сегодня, уже будучи верующими, написано, дети, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. И по этому поводу Михей пишет, Он любит миловать, Он опять умилосердится над нами. Опять это значит не первый раз, Он опять умилосердится над нами. Изгладит беззакония наши, ты вернешь в пучину морскую все грехи наши. Братья и сестры, вот поэтому кровь Иисуса Христа драгоценная, потому что очищает нас от всякого греха. Я прочитаю второй текст. В послании к Ефесянам написано. Опять немножко трудный текст, но в этом тексте будет мысль одна, которая будет простая, понятная. Ефесянам 1 глава, я читаю с 4 стиха. Написано так. «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей, которой он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его». Друзья, мысль моя здесь вот какая. Написано, в котором мы имеем искупление кровью его, по богатству благодати его. То есть он нас купил. Вот здесь написано, друзья, на этом тексте, вы куплены дорогою ценою. Я понимаю, что дороже, чем человеческая жизнь, на планете ничего нету. Почему многие страны, они отменили смертную казнь, потому что считается, что лишить человека жизни неправильно. И есть вещи очень дорогие, друзья. Особенно старинные произведения искусства, говорят, бесценные. И тем не менее, дороже человеческой жизни на планете нету. Я помню, когда был маленький, спрашиваю у мамы: «Ма, если бы тебе дали 1000 рублей, ты бы меня продала за 1000 рублей?» Она говорит: «Нет, не продала бы». Я говорю: «А если бы тебе дали мешок денег, ты бы меня продала?» Она говорит: «Нет, не продала». И вы знаете, и я не очень верил. Ну как это, за мешок денег, неужели нельзя меня продать? Братья и сестры, и здесь написано, вы куплены дорогою ценою. И что это за цена, которую Бог уплатил, чтобы мы стали Его собственностью? Эта цена – это кровь Иисуса Христа. То есть кровь Христа, она оценил Бог кровью Христа человеческую жизнь. И не одну, а миллионы людей были оценены. И Бог заплатил эту цену для того, чтобы мы были Его собственностью. Друзья, мысль об искуплении, она была известна и в Ветхом Завете. Я прочитаю один отрывок из книги пророка Исаия, 43 глава, написано так. «Ныне так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший в тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». И третий стих. «Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя». Я повторю, друзья, Бог Израилю говорит: «Ты мой». Братья и сестры, почему ты мой? Бог сказал: «Ты мой. Я тебя купил, и я тебя назвал по имени. И поэтому ты мой». И Бог сказал: «Я выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя». Написано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Что такое дети Божьи? То есть мы являемся Его детьми, Его собственностью. Вот в Библии встречается такая фраза «Божий человек». Ну, к Тимофею, например, Павел пишет: «Ты же человек Божий». Я думаю, что я тоже человек Божий. И вы. Но признаем ли мы себя таковыми? Признаем ли мы абсолютную власть Бога над нами? Или не признаем? Написано, что Он нас купил. И написано: «Вы теперь не свои, потому что вы куплены дорогой ценой». И эта дорогая цена – это кровь Иисуса Христа. У нас был такой случай. Ехали мы на машине. Я живу в Краснодарском крае, там обычно снег зимой очень редко бывает. В январе месяце мы ехали на машине, трасса была сухая, и было 3 часа ночи. У нас в машине было 5 человек. Сильно хотелось спать, и поэтому ехали быстро. И вдруг неожиданно мы попадаем на абсолютный гололед. Прошел дождь, и дорога как стекло. Ну, естественно, машина на скорости не удержалась, развернула машину, и мы слетаем с дороги, вот, в кювет, и там очень большой получился обрыв, примерно 3 метра высота. Машина ударилась очень сильно об землю, потом кувыркнулась еще раз. Вот. Ну, машина испортилась, совсем испортилась. А потом на следующий день мы собрались впятером, и мы рассуждаем, почему Бог допустил эту аварию. Но все равно жалко и переживательно, что такая беда случилась. Знаете, я думаю, что иногда полезно задавать вопрос, почему? И вот мы рассуждаем, почему Бог допустил. Один из братьев говорит, для меня, например, все понятно. Бог мне показал, что я Его, что я принадлежу теперь Ему. И я буду стараться так жить, как не свой. А почему Он объяснил? То место, где Он сидел, там не осталось пространства. Ну, в смысле, там настолько мало осталось пространства, что человек не помещается там. А он остался жив. И он говорит, теперь я Богу принадлежу, потому что я должен был умереть сегодня ночью, а я живой остался. У меня был такой случай. Мой ребенок, первоклассник, переходил через реку зимой, и был лед. И примерно в 100 метрах от берега он провалился. Река глубокая и немножко течения. И больше часа он держался вот так руками за лед. Вот так вот висел и держался за лед больше часа, первоклассник. Ну, спасали его как могли, я и другие люди спасали. В общем, мы его спасли. Он остался жив. Не очень давно мы провожали его в армию. На 3,5 года. Ну, такие условия были. Это было 2 года назад. И я ему говорю, Саша, ты помнишь, когда ты чуть не утонул? По всей логике, ты, ну, малая вероятность была, что ты мог остаться жив, но Бог тебя спас. Поэтому ты должен осознавать, что Бог тебя спас, чтобы ты Богу служил, потому что ты Ему принадлежишь. А потом, размышляя о крови Христа, друзья, я делаю вывод вот какой, я не прав. И тот брат не прав, который говорит, что я теперь его, потому что жив остался. Потому что мы его... Не потому, что мы остались жить в экстремальных обстоятельствах, в сложных, а потому, что Он за нас заплатил. И поэтому Он на нас имеет право. И Он заплатил драгоценную кровь Иисуса Христа. И поэтому Он имеет право. Он имеет право распоряжаться нами так, как хочет. Даже если нам не всегда это нравится. Но очень важно, если мы признаем власть Бога над собой и делаем так, как хочет Он. И покоряемся Его воле. И если Он с нами что-то сделает, то, что нам не нравится, мы не должны роптать, потому что написано, не властен ли горшечник над глиной, чтобы сделать такой или такой сосуд. И поэтому Он имеет власть на меня и на вас. И мы эту власть должны признавать. И кровь Иисуса Христа драгоценная, потому что Бог ее заплатил, чтобы купить нас себе. Братья и сестры, я 3-й текст читаю. Опять в послании к Ефесянам. Только я читаю 2 глава, 12-13 стих. Написано так. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветного обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Друзья, мысль о крови Иисуса Христа здесь написана так, что вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Это посредством крови Иисуса Христа мы имеем новые отношения в церкви. Ну, что это за новые отношения? Ну, вот, например, я проповедовать начинаю, и во время проповеди неоднократно говорю, братья и сестры, а какие братья и сестры? Если бы я не познакомился, вы бы не знали, кто я такой. А какие мы братья и сестры? Один человек побыл у нас на собрании и больше не хочет ходить. А у него спрашивают, а почему ты не хочешь ходить? Он говорит, а там все сумасшедшие. У него спрашивают, а почему ты решил, что сумасшедшие? Он говорит, собрание закончилось, их там больше, чем 200 человек, они целуются между собой. Братья и сестры, а я этому тоже удивляюсь. Вот посмотрите, мы здесь все разные, особенно здесь, с разных мест, ну, чуть не со всего мира съехались, да? У нас разная фамилия, мы не родственники между собой, не похожи друг на друга. у нас разные характеры. И вдруг, братья и сестры, и вдруг мы замечаем, что нас влечет в церковь не только для того, чтобы послушать Слово Божие и помолиться Богу, но нас влечет, чтобы увидеть лица друг друга. И это удивительно. Посмотрите, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ну, например, по тексту, друзья, иудеи с самарянами не сообщаются. Помните, когда самарянка сказала: «Как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня у самарянки?» За что судили апостола Павла, вы помните, да? За то, что он язычников ввел в храм. Его обвиняли, язычников ввел в храм. Кричали: «Смерть этому человеку!» Хотя он не ввел в храм язычников, его просто видели с Трофимом, который был елен в городе. И когда апостол Павел рассказывал о своем обращении и о том, что Бог сказал: «Я пошлю тебя далеко к язычникам», люди начали кричать и бросали пыль в воздух и кричали: «Смерть этому человеку!» Вот такие были отношения между людьми. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. То есть мы стали братья и сестры, одна большая семья. И что удивительно, нас влечет друг к другу, нам не стыдно поцеловаться, независимо, как на это посмотрит мир. И мы любим друг друга. И почему? Как это могло? Как это могло случиться? Мы знаем, что родные братья и сестры часто не хотят смотреть друг на друга. Десятилетиями не хотят позвонить или написать письмо. Они не сумели разделить отцовский дом после смерти родителей. И поэтому у них отношения крайне испорчены. А бывает и без родительского дома. Они просто не любят друг друга. А здесь вот в церкви Христовой Бог так сделал, что люди чужие, они стали близки кровью Христовой. И вот эти новые отношения во Христе Иисусе, они оказались сильнее старых отношений, которые мы имели с людьми родными до нашего уверования. Кто-то скажет: это невероятно, так не бывает. Так бывает, что новые отношения становятся сильнее старых. Я приведу один пример. У нас в доме воспитывались две девочки, детдомовские. Но это было на протяжении многих лет. То есть они у нас выросли и вышли замуж, и все. И вот когда одной девочке было 18 лет, мы нашли ее мать. Родную мать нашли. Они не виделись 15 лет. В трехлетнем возрасте мать бросила девочку. Она попала в детский дом, а потом мы ее забрали. И вот я сообщаю Марине потрясающую новость. Говорю: Марина, нашлась твоя мама. Я ждал, что Марина удивляться будет, радоваться. И вдруг я не видел радости. Я говорю: Марина, почему ты не радуешься? Она говорит: не знаю. Прошло сколько-то времени, я говорю: Марина, поедем к маме. Поедем к маме. Ну, пояснил: познакомиться, познакомиться. Ну, мы собрались, поехали. Мама жила в Сочи, вот. А я ехал как раз в Абхазию, и я думаю, оставлю Марину у мамы на 3 дня, а на обратном пути заберу. И вот мы приехали, остановились на дороге, чуть-чуть спуститься, уже виден дом, в котором живет мама. Я говорю: Марина, выходим с машины. Она сидит, плачет и говорит: не хочу. Я: Марина, ну как? Мы приехали, вот здесь мама, 100 метров, мы сейчас маму увидим. Она плачет, говорит: не хочу. Я говорю: Марина, я тебя не оставлю здесь. Мы просто познакомимся. Может, мама верующая станет. Ну и так дальше, и так дальше. Я говорил. Ну, встретились, познакомились. Через 3 дня я забрал. Еще через год Марина вышла замуж. Мы пригласили ее маму на брак, она не приехала. Ну, это я просто иллюстрацию привожу, что новые отношения бывают сильнее старых. Новые отношения во Христе Иисусе, по крови Иисуса Христа, они сильнее старых отношений. И эти отношения делает Бог посредством драгоценной крови Иисуса Христа. Я вам приведу еще один пример. Ну вот, известно, что на Кавказе войны идут много, шли, и сейчас немножко. И, ну, армяне с азербайджанцами в конфликте, грузины с абхазцами в конфликте, и с осетинами тоже. Чеченцы со всем миром воюют. Вот. И в одном из городов Грузии церковь есть. И мне пришлось там участвовать в совершении крещения. Крестили 5 человек. И эти пять человек, они были все разной национальности. Был грузин, был абхаз, армянин, азербайджанец и украинка была. То есть были все представители национальностей, конфликтных между собой. А потом крещение, а потом они, я со слезами видел, как они обнимались, поздравляли друг друга, хлебопреломление. И я удивлялся, друзья, люди за пределами церкви, они убивали друг друга, а в церкви они братья и сестры. Это новое отношение во Христе Иисусе. И эти отношения стали возможны посредством крови Иисуса Христа. Поэтому кровь Иисуса Христа драгоценная. Друзья, я последнюю мысль прочитаю. Это записано в книге Откровения, 12 глава. Я читаю 10 и 11 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Посмотрите, друзья, написано, они победили его кровью Агнца. Кого победили? Дьявола. Они победили дьявола кровью Агнца. Хотя силы, братья и сестры, силы совершенно неравны. Дьявол – это очень сильный и опытный враг. Сильный и опытный враг. Но тем не менее, его можно победить. И кто может победить? Может победить человек. Тем более у него очень много, очень большое войско нечистых, злых духов. И его может победить человек. Хотя силы внешне смотрятся примерно так, как Давид и Голиаф. Кто из них победит кого? И мы видим, что Давид победил Голиафа. Почему? Потому что, братья и сестры, сегодня побеждает тот, у кого сильно оружие. Не та армия побеждает, где много людей, а там, где сильно оружие. Почему сегодня идет полемика вокруг Ирана по поводу ядерных разработок? Потому что многие страны не хотят, чтобы появилась еще одна держава с ядерным оружием. Братья и сестры, но человек победил дьявола, потому что он имеет оружие. И это оружие – драгоценна кровь Христа. Они победили его кровью Агнца и словом своего свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Поэтому сегодня сатана – побежденный враг. Но не всегда так бывает. Не очень давно мне пришла записка, буквально 3 дня назад, в записке пишет, написано: «Дядя Коля, а в чем разница? Победитель и побежденный». Ну, видимо, человек уже русский язык теряет и не может различать, победитель или побежденный. Я и говорю, победитель тот, кто побеждает. А побежденный тот, кого побеждает. Ну, вот, например, Голиаф, спрашиваю, победитель или побежденный. Она помолчала, потом подошла ко мне. Говорит, наверное, побежденный. Братья и сестры, дьявол – побежденный враг. Но не всегда. Он бывает победителем. Побежденным бывает верующий. Когда в искушениях мы не устаиваем, согрешаем, падаем. А почему такое бывает? Может быть, мы не пользуемся тем оружием, которое Бог нам дает. И вот по тексту это оружие, это драгоценная кровь Иисуса Христа. Друзья, сегодня вы участвовали в хлебопреломлении. И вот написано, что есть два положения, когда человек участвует недостойно. Одно положение, если участвует в грехе. И второе положение, если участвует, не рассуждая о теле Господнем. Это второе положение. Братья и сестры, почему человек может участвовать, не рассуждая, например, о крови Христа или о теле? И в каком случае это бывает? У меня спрашивают, как надо рассуждать? Вот я пытаюсь себе, ну, как-то представить, как Христос висел, ну и так дальше. То есть люди не понимают, как можно размышлять, например, о драгоценной крови Христа. Но нам совершенно понятно, как можно размышлять о том, что близко к нашему сердцу. Например, человек больше размышляет о том, что для него дорого, что для него представляет драгоценность, то, что мы любим. Друзья, если кровь Иисуса Христа для нас драгоценность, то об этой крови мы будем размышлять чаще, чем участвуем в хлебопреломлении. Знаете почему? Потому что написано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Итак, почему кровь Иисуса Христа драгоценная? Потому что она очищает от всякого греха. Потому что кровь Иисуса Христа, через кровь Иисуса Христа мы куплены в собственность Бога. Через кровь Иисуса Христа мы имеем новые отношения в церкви. Кровь Иисуса Христа – это оружие, посредством которого мы одерживаем победу над дьяволом. И поэтому, если в нашем собрании есть человек, который не решается еще покаяться, возможно, думает, что у меня грехов так много, что Бог мне не простит. Друзья, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Господь любит каждого, и каждого человека хочет помиловать. Для нас, верующих, мы ожидаем встречи с Господом. Я в Америке этот раз буду 2 месяца. Я уже месяц отбыл, и я 29 декабря улечу в Россию. Я вам признаюсь, братья и сестры, что я уже не первый раз здесь. Я приезжаю и потом уезжаю, или улетаю, точнее. Вы знаете, самый день приятный для меня, это когда я сажусь в самолет. Я сажусь в самолет, и потом я уже взлетаю. Я тогда спокойный, спокойный. Вот я, например, посмотрел много людей, и я даже вам признаю, что я чуть-чуть волнуюсь и волновался. Вот. А когда я улетаю, у меня доброе волнение, что я скоро встречусь с семьей. Потому что мой дом не здесь, мой дом там. И я понимаю, самый приятный день для христианина в его жизни – это тот день, когда мы покинем эту землю и пойдем домой. Потому что ваш дом здесь в Америке временный, мой дом в России временный. Но есть у нас дом, который приготовил Бог. И очень правильно, если мы день, когда мы покинем эту землю, для нас этот день должен быть самый радостный. И к этому дню мы должны готовиться. И сегодня есть возможность, была и есть, чтобы проверять нашу жизнь. Как мы живем? Как у нас в отношении чистоты жизни? Как у нас в отношении искупления? Подчиняемся ли мы тому, кто нас купил и претендует на то, чтобы мы были его собственностью? И претендует с полным правом. Братья и сестры, сегодня есть время проверять. И очень хочу, чтобы когда Господь скажет, взойди сюда, в открытую дверь на небе, чтобы мы к этому дню были готовы. Чтобы не было в нашей жизни ничего, что могло бы оказать препятствием для переселения в небесное жилище. Но если это препятствие есть сегодня, то его можно устранить. Я не очень давно на молодежном общении молодежи задал 3 вопроса. Я попросил извинения и потом сказал, молодежь, я хочу задать 3 вопроса. Постарайтесь поднятием руки ответить, но искренно. Поднимите руку те, кто абсолютно верит в то, что есть Всевышний Бог, который сотворил небо и землю. Весь зал поднял руку. Я задаю 2-й вопрос. Поднимите руку, кто абсолютно верит, что есть загробная жизнь, есть рай и ад, и каждый человек будет в загробной жизни или в раю, или в аду. Весь зал поднял руку. И я задаю 3-й вопрос. Поднимите руку те, кто уверен, что когда его земная жизнь закончится, он будет в раю с Богом. Братья и сестры подняли руку ползала. Ползала не смогли поднять руку. Ну, ведь это катастрофа. А если этот день наступит завтра, а я сегодня не могу поднять руку? Может быть, в моей жизни есть какое-то препятствие, которое не дает мне сегодня быть готовым к встрече с Богом? Братья и сестры, это препятствие устраняется посредством крови Иисуса Христа. И это абсолютно точно, что кровь Иисуса Христа может разрушить это препятствие, и мы будем иметь свободный вход в Царство возлюбленного Сына Божия. Поэтому пускай нас Господь в этом благословит. Аминь. Будем молиться.